Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, 11-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Автор и ведущий доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и историк и писатель Ольга Игоревна Елисеева обсуждают новую книгу Ольги Игоревны «Радищев». Книга вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Завершит этот час вещания чтение жития мученицы Серафимы Девы. Ее память церковь празднует завтра, 11 августа, по новому стилю.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 95-е зачало, 23-я глава, стихи с 23 по 28. «Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: „Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд милости и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, говорит Господь, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Десятина была существенной частью ветхозаветных установлений. Согласно второзаконию и книге Левит, полагалось откладывать десятину от урожая и приносить Богу. Но мята, анис и тмин, травы для приправ, выращивались обыкновенно в небольшом количестве, и десятая часть от них была столь мала, что это приношение составляло всего один пучок. Однако те, кто отличался исключительной тщательностью в соблюдении закона, отсчитывали десятину буквально с каждого растения. Таковыми были фарисеи. Они учитывали каждый листочек этих трав и в то же время могли быть исполнены несправедливости, надменья и жестокости. Они строго исполняли второстепенное в законе и забывали о существенном. Евангельский фарисей хвалился этим: «Даю десятую часть из всего». Десятина была их обязанностью. Христос говорит, что надлежало им того не оставлять. Все на своем месте должно содействовать служению Божию. Но Господь осуждает их за то, что они оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Все внешнее имеет значение, но все существует ради внутренней святости сердца. Суд и милость по отношению к людям и вера, верность по отношению к Богу важнее всего в законе. Этот дух фарисейства и до ныне живет. Он никогда не умрет, пока Христос не будет царствовать в наших сердцах. Можно соблюдать все установления церковные, все посты, не пропускать никогда воскресных и праздничных богослужений, аккуратно жертвовать на храм и при этом исполняться самодовольство и быть совершенно далеким от Бога. Они тщательно избегали меньших грехов и не боялись совершать больших. «Вожди слепые» снова называет их Господь. Раньше Он называл их так за их лицемерное учение, а теперь за их лицемерную жизнь. Они были слепы, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. В своем учении они оцеживали комара, предупреждая людей против малейшего отступления от предания старцев. В своей жизни они оцеживали комара, изображая предельный ужас перед самым малым грехом, и не затрудняли себя в совершении грехов, которые по сравнению с этим были как верблюд по сравнению с комаром. Не за строгость по отношению к малым грехам выговаривает им Господь. Грех, даже если он с комара, следует отцеживать. А за то, что вслед за испугом перед комаром они поглощали верблюда. Для фарисея внешнее было все, а внутреннее не имело значения. Господь показывает это на двух образах. Он сравнивает их с сосудом, чистым совне и грязным изнутри. Разве не безумие вымыть чашу и блюдо только с внешней видимой стороны и оставить их невымытыми с внутренней, той, которой пользуется? Они избегали грубых, видимых для всех грехов, которые могли бы уронить их мнению других людей, но пребывали в злосердечии, ненавистном для чистого и святого Бога. Фарисей слепой, обращается к ним Господь. Неведение собственных, поселившихся в сердце грехов, самая опасная слепота. Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Главная забота христианина — о чистоте сердца. Более всего мы должны остерегаться грехов, свидетелем которых бывает один только Бог, испытующий внутреннее человека. Очисти прежде внутренность чаши, не только это, но прежде это, потому что при должной заботе о главном внешнее тоже станет чистым. Господь сравнивает их также с окрашенными гробами, которые снаружи кажутся красивыми. Праведность книжников и фарисеев была подобна украшению гробниц на показ. Их честолюбие было направлено на то, чтобы показаться праведными перед людьми. но внутри они были отвратительны, как гробы, полные костей мертвых и всякой нечистоты. В их сердцах было только лицемерие и нечестие. Мы можем быть исполненными грехом и выглядеть смиренными и очень благочестивыми, вызывая восхищение у многих. Но какая польза для нас стараться трудиться ради похвалы людской, если Господь наш не скажет нам в последний день: «Добрый Рабби, благи и верный, внеди в радость Господа твоего».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Наталии, Алексея, Артемия, Григория, Екатерины, младенца Феодора, отрока Даниила, Анастасии, Максима, Елены с очадом, Галины с очадами, Павла, Ларисы с очадами, Сергия, Игоря, Веры, Георгия со всеми сродниками, Валентины, Ольги, Лидии, Марии, Наталии, младенца Елизаветы, младенца Сергия, Андрея, Александры, Татьяны, болящей Елены, Людмилы, болящего Игоря, болящей Веры, Ольги, Нины, Надежды, Нины, Веры, Валерия, Валентины, Татьяны, Ирины, Владимира, Анатолия, Сергия, болящего Иоанна, болящей Капитолины, болящего отрока Андрея, Галины, Сергия, Анатолия, Любови, Людмилы с очадом.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас гость, превосходный историк и известный писатель Ольга Игоревна Елисеева.
Здравствуйте!
Вот, посмотрите, я держу в руках книгу Ольги Игоревны «Радищев» в серии «Жизнь замечательных людей». Запомните эту книгу. Книга очень высокого качества, как и все, что выходит из-под пера Ольги Игоревны, впрочем. Ну, а теперь поговорим о фигуранте этой книги. Радищев – фигура знаменитая для христианской радиопередачи, имеющая, скорее, антиценность, но, во всяком случае, очень значительная личность в рамках истории идей в России, в рамках истории русской литературы. Если я правильно понимаю, Радищев строил свою жизнь так, чтобы сложился образ бескомпромиссного и бескорыстного борца с консерватизмом, с крепостничеством, с некими устоями российской государственности. И в какой-то степени наша литература и отцы идей, можно сказать, уже XIX века были этим образом очарованы. Так ли это, Ольга Игоревна, и до какой степени этот образ соответствует действительности?
Ну, мне бы хотелось сказать несколько слов о действительно герое этой книги. И хотелось бы, чтобы те, кто нас слушает, осознали, что мы в наследство от своего недавнего прошлого, советского прошлого, получили очень много таких вот бескомпромиссных героев. Получили героев, которые безусловно герои, и писать про них можно только в превосходной степени. На самом деле это были реальные люди. И, откровенно говоря, сейчас стоило бы задаться вопросом, а до какой степени нам стоит тащить в наше сегодняшнее и завтрашнее будущее, сегодняшнее и настоящее, тех людей, которые вчера воспринимались исключительно со знаком плюс, причем воспринимались не только в советской действительности, но и как бы во всей такой интеллигентской среде предреволюционной. Ведь Радищев был человеком, который для нас, для России, для русской культуры открыл дверь для будущего революционного преобразования страны. Открыл ее очень осторожно, открыл всего-навсего книгой и неким таким серьезным жизненным подвигом.
Как представлялось?
Ну, как представлялось, да, естественно. Потому что человек за свою книгу пострадал, попал под суд, следствие, сидение в Петропавловской крепости, затем под ссылку. И, наконец, впоследствии уже был вновь востребован властью и приглашен для того, чтобы участвовать в изменении законов. Но, как бы, покончил жизнь самоубийством, потому что увидел, что законы реально не меняются. Такова ли эта картина в реальности?
Вот давайте начнем по пунктам. Первое и самое, пожалуй, важное. Насколько правдива сама книга?
Хотелось бы сказать, что вот этот вот один из главнейших архетипов нашей с вами культуры, правдивая книга и писатель, пострадавший за нее, этот архетип очень и очень спорный, очень и очень сложный. Он возник на основании книги Радищева. Но стоило бы задуматься прежде всего, а сколько людей книгу читало? Вот сейчас в школе ее вывели из программы. В те времена, когда мы с Дмитрием Михайловичем обучались и были молоды, она еще стояла в школьной программе, и как бы ее очень мало кто реально читал. Мне приходилось задавать вопрос и в обыкновенной аудитории, и даже в писательской аудитории. Скажите, кто из вас все-таки прочел книгу Радищева?
Из Петербурга в Москву.
Да, путешествие из Петербурга в Москву. На сотню человек поднималось 2-3 руки, включая меня, автора.
А вторая была рука преподавателя.
Не путешествие из Петербурга в Москву, а, соответственно, статей и новой книги. Когда же я задавала вопрос, а кто знает, что написано в этой книге, к моему глубокому удовольствию поднимался лес рук. Все знали, что написано в книге, но ее никто не читал. Хорошо, я относила этот феномен, сложный феномен, просто вот к тому, что в наше советское время уже язык устарел. Сложный он язык, тяжело читать это школьникам и даже литературоведам. А как же дела обстояли в тот момент, когда книга была написана?
Я бы добавил от себя, как человек, читавший еще и нестерпимо скучно.
Да, книга довольно нестерпимо скучная, и Пушкин в своей статье Александр Радищев правильно писал о том, что книга очень посредственная с литературной точки зрения. Как дела обстояли тогда, когда книга была издана? Вышло 650 экземпляров. Для нашего с вами времени вполне себе ничего. Года 2-3 назад я бы сказала, что очень мало, но сейчас вполне себе ничего. Из этих экземпляров порядка 20-25 оказались презентационными экземплярами, тем, что мы развозим своим друзьям, знакомым, важным крупным лицам и так далее. Эти экземпляры почти все удалось вернуть. Остальной тираж пришлось сжечь. То есть книга реально на полках не лежала, как нам рассказывают об этом многие биографы Радищева.
Тут вы уточните, а что-то удалось вернуть, а что-то удалось сжечь? В смысле, кому удалось вернуть, кому сжечь?
Самому Радищеву удалось вернуть, и одному из его слуг удалось сжечь несброшюрованные экземпляры. Не власть участвовала в уничтожении книги, сам автор в данном случае, узнав, что власть плохо отреагировала на книгу, попытался ее сжечь. Дальше осталось несколько немногочисленных экземпляров, с которых снимались копии. Вот за весь период копий до советского фактически времени нам известно за весь XIX век 93 копии. Если это сравнивать с числом древнерусских, копий древнерусской книжности, это будет много.
Ну, правда, у Петра Февронии было 150, кажется.
А если это сравнивать со временем Радищева, и если это сравнивать с более поздними временами, с вольнолюбивой лирикой Пушкина, со стихами Вяземского, со стихами Бестужева-Марлинского, которые ходили в списках, то это окажется ничтожно мало. И даже при том, что мы понимаем, что одну книгу в копии могло прочитать несколько человек, то далеко не всех этих людей следует записывать в единомышленники Радищева. На одной из таких копий есть помета прочитавшего ее человека. Имени его мы не знаем. Он обращается к Радищеву. «Ты не герой и не вольнолюбивый автор. Ты бунтовщик. Великая Екатерина отправила тебя в ссылку, а надо было повесить». Понимаете, вот часть общества, и очень немногочисленная часть общества, считала, что Радищева за такую книгу следовало не трогать ни при каких условиях. Екатерина отправила его в ссылку. Но была и часть общества, которая считала нужным его повесить. Вот где-то между «не трогать» и «повесить» проходит вот эта вот средняя линия ссылки. Что же автор в данном случае написал? Написал он действительно достаточно зажигательное произведение, которое было направлено не столько против крепостного права, как нам старательно внушают это, сколько против существования в стране царизма, сколько против существования в стране вообще властей. Когда Радищев написал свою книгу и опубликовал ее в 1790 году, во Франции уже вовсю шла Великая Французская революция. И как бы было очень и очень соблазнительно предположить, что при определенных условиях нечто подобное может начаться в России.
Вот, прошу прощения за некую маленькую мою ремарочку. Есть в современном российском обществе не вполне конвенционное, но точное выражение «розжиг». Вот его в благосфере пишут через «ы» букву нарочито. Вот, суть по вашим словам, у Радищева был опыт того, что можно назвать розжиг. Розжиг засчитан, кажется, так сейчас говорят.
Мне кажется, что розжиг в данном случае, хотя был, но он не был засчитан. Он был засчитан уже в культуре в течение столетия, по крайней мере. Книга Радищева действительно, или вернее, не настолько сама по себе книга, сколько на опыт человека, которого посадили в крепость и отправили в ссылку, постоянно ссылались. И вот этот вот архетип, правдивая книга и автор, который за нее пострадал, очень и очень оказался востребован в течение XIX века в оппозиционной среде. Что же касается самого Радищева, то он скорее вдохновился многочисленными просвещенческими текстами. Пушкин писал, что он вечно кому-нибудь да подражал, действительно подражал Руссо, аббату Рейналю и Клапштоку и многочисленным авторам, которые в тот момент были на слуху, которых очень хотелось читать самой публике, и показал сцены российской обыденности, в том числе и крепостной обыденности, показал их примерно так, как на это смотрел бы человек, пишущий про рабство в Северной Америке. Про
положение крестьян в монархической Франции.
Ну, положение крестьян в монархической Франции в том числе. И вот самые любопытные сцены из этой книги, я это показываю литературоведчески, они имеют все подкладку из других книг. Ну, в частности, знаменитая сцена продажи с молотка, продажи с аукциона крепостных крестьян, в данном случае холопов, живущих внутри дома у помещика. Мы давайте будем все-таки эту разницу соблюдать. Крестьяне, живущие в своих собственных деревнях, обладающие своим собственным инвентарем, животными и обрабатывающими землю, которая как бы принадлежит помещику, но в то же время находится у них в держании, и между домашними слугами. Так вот, описывается сцена продажи вот этих самых домашних слуг. Читаешь, слезы льются, конечно. Конечно, хочется немедленно пойти и убить того помещика, который продает домашних слуг. Но в России аукционы практически отсутствовали. Продажа с аукциона была никак невозможна. И когда упоминается вот этот вот самый судьбоносный молоток, мы сразу попадаем в американские Соединенные Штаты и понимаем, что этим крестьянам только что перекрасили кожу с черной на белую и одели обули лопаточки. И когда автор, описывающий эту сцену, встречает на лестнице доброжелательного иностранца, приехавшего из Соединенных Штатов, просто посмотреть на то, что происходит здесь, в России. И он говорит, ну, не смотрите на ужасные события, которые в глубинах вашей страны происходят. А почему не в самой Вирджинии? Почему, собственно, не в самих вполне цивилизованных городах? И вот таких вот примеров по тексту огромное количество.
То есть, если я правильно понял, то Радищев был не столько бытописатель, сколько своего рода революционный романтик, который не без удовольствия устроил бы в России работающую гильотину, головы, отделенные от туловищ дворянства, и, ну, до кучи то, что там творилось во время Французской революции, еще и сожженные храмы и священников, которых вывели во враг и там положили насмерть. Вот, видимо, такого склада был этот романтический человек.
Ну, мы употребляем понятие «романтический» в данном случае не как маркер его принадлежности литературной, потому что он все-таки был сентименталист. А сентименталист – это человек изначально с содранной кожей, который весь мир воспринимает как нечто очень для него крайне неуютное и болезненное. Но в сущности это действительно так. Что касается отношения Радищева к церкви вообще и к вере, то это человек еще в юности. Еще во времена своего студенчества в Лейпциге, отошедший от веры и крайне плохо, очень болезненно ее воспринимавший. Дело в том, что в Лейпциге русские студенты устроили своего рода бунт против своего гофмейстера Бокума, добились того, чтобы деньги попадали им непосредственно в руки, а дальше начали делать то, что делали бы все 17-16-летние дети.
Пить.
Пить и гулять. Здесь Радищев, к сожалению, заболел тяжелой очень болезнью. В близлежащие, заходя в сведение высшей степени легкого поведения, общаясь с женщинами, заболел.
А, не только пить, но и, как-то говорили, гулять.
Гулять. Так вот, один из его сотоварищей по Лейпцигскому университету, Федор Ушаков, не путать со святым Федором Ушаковым, Федор Ушаков заболел так, что умер быстро, скоротечно, а остальные излечились так или иначе благодаря, ну, им, по крайней мере, так казалось, что они излечились благодаря свинцовым ваннам, впрыскиваниям и так далее. Умирал Федя очень и очень тяжело, он был старше всех остальных, гулял больше всех и умирал быстро. И тяжело на глазах фактически своих очень юных товарищей, разлагаясь. Федор просил дать ему яду. Священник тогдашней русской миссии отказался.
Ну да. И как же он еще должен был поступить?
Должен был поступить. И вот с этого момента для Радищева мысль о самоубийстве обретает огромную ценность личностную, и личностную именно вот в интимном смысле очень важную личностную. И как бы церковь превращается в тот институт, который не позволяет человеку поступить так, как он на самом деле хочет, уйти из этого страшного, очень тяжелого и очень грязного мира.
Ну, вот так сказать, определив, что Радищев церкви недобрый сын и точно, что даже не друг, давайте посмотрим на сцену последнюю в его жизни, на сцену страшную и богопротивную. Самоубийство – грех, который ничем не исправишь, ничем не отмолишь, потому что вот такой возможности уже нет. Радищев его совершает, и по этому поводу существует прекрасный миф о том, что утонченность его чувств по поводу того, что творилось в Российской империи, не позволила ему дальше жить. Что же было на самом деле?
Вы знаете, вот эта сцена самоубийства, она очень спорная сама по себе, но и стоит все-таки задуматься над тем, что подтолкнуло Радищева к подобного рода шагу. Когда он еще находился в Сибири, он написал довольно яркие произведения, яркие не с литературной точки зрения, а именно с политической точки зрения, о том, что Сибирь, оказавшись фактически вот под властью Ермака, поклонилась Ивану Грозному и стала частью России. А правильно было бы, если бы эта территория развивалась сама по себе, непосредственно установила отношения с Западом, и потомки казаков, как вольных людей, абсолютно вольных по понятию Александра Николаевича, вот здесь бы обосновались и сделали в Сибири своего рода новые Соединенные Штаты. Это было бы правильно. Фактически это вот призыв к расчленению страны, да? Довольно болезненный для нас, современных русских. И вот дальше последняя сцена того, что происходит с Александром Николаевичем. Когда он уже был призван, оправдан, ему было возвращено дворянство, и он был оправдан во всех своих предшествующих прегрешениях.
Хотя, может быть, и не стоило бы.
Это уже было в царствовании Александра I, совсем юный Александр I, которого, кстати, Александр Николаевич сразу же в стихах сравнил с Калигулой. Вот задумайтесь на секунду. Александр I, конечно, был не ангел, как его называли в семье, но уж никак не Калигула.
По инерции, раз царь, значит, плохой.
Значит, плохой. Александр Николаевич помещается в комиссию по изменению законодательства. Александр I считал, что необходимо провести кодификацию, как и его бабка Екатерина, как и впоследствии его преемник Николай I считал, что необходимо провести кодификацию. Реально кодификацию провел Спиранский под эгидой Николая I. Мы, наконец, получили огромный свод законов Российской империи, где, кстати, не было смертной казни. Об этом тоже стоит сказать. Так вот, Александр Николаевич попадает в такую комиссию по кодификации и реально думал или думает, что его призвали для того, чтобы писать новые законы, не для того, чтобы рассмотреть старые.
Исправить Россию.
Исправить имеющиеся законы. Причем написать как бы совершенно новые законы для России. И вот как бы сочлены, товарищи по этой самой комиссии начинают Александру Николаевичу кидать вопросы, что называется. А вот это вот как? А почему нельзя исправить старый закон? Ведь это все реальные люди, жившие в реальное историческое время. То есть Александр Николаевич не выдерживает того простого и очень тяжелого труда, к которому всю свою жизнь рвался.
Ведь обычная работа штука тяжелая.
Обычная работа тяжелая, а если кто-то еще вам вставляет в палки в колеса? Ведь ему-то казалось, что законодатель может делать все, что угодно. А реально оказалось мощное сопротивление материала. И оказалось, что государь-то не все может делать, что хочет. А уж простой член комиссии тем более. Поэтому Радищев создает такие своего рода конспекты будущего законодательства, будущие своего рода конституции и...
Отрывок, взгляд и нечто.
Пытается пристроить их, каким-то образом показать их государю. Не проходит такая демонстрация ни через одного близкого к императору человека, ни через другого, через Строганова, через Каразина. Не удается показать эти законы. А тем не менее комиссия должна отвечать на вопросы, которые ей посылают с мест. И вот Александр Николаевич начинает отвечать на эти вопросы, не основываясь на том законодательстве, которое сегодня действует, а основываясь на тех конспектах законов, которые он, когда бы то ни было, может быть, введет в действие.
Вот в сущности, основываясь на своих мечтательных предположениях.
Ну, наверное, основываясь на своих мечтательных предположениях. Его, конечно, одергивают неоднократно, одергивают крупные вельможи.
Батенька, делом займитесь.
В результате, к этому моменту Радищев перестрадал уже очень много. Он долгие годы все-таки провел в ссылке. Ну, не так долгие, в 90-м году его посадили, в 96-м году его уже Павел I вывез из ссылки в Сибири и отправил в собственное имение. Тоже такая, знаете, ссылка довольно простецкая.
Знаете, так мучительно жить в своем имении, так мучительно.
Ну, в общем, примерно так. Так вот, к этому моменту Радищев уже издерган по-человечески. Уже очень многого боится. Он говорит детям, а что, дедушки, если меня опять закатают в Сибирь? При Александре Первом такого бы вряд ли можно было ожидать. Ну,
это
может
в духе,
быть,
ну, ударьте меня, ну, ударьте.
Ну, может быть, отправили бы его в то же самое имение с довольно богатой пенсией. Это времена-то вегетарианские, в общем, начало Александровского царствования. И кажется Александру Николаевичу, что его... преследуют, что сочлены по комиссии за ним следят, что вот-вот его отправят в Сибирь, и он дома лечится электрической машиной, призывает полкового доктора. То есть человек-то уже нездоровый, сильно нездоровый. И вот в этих условиях он совершает то, что совершил. Сначала выпивает смесь азотной и серной кислоты, которой его сын чистит, эполеты, старший сын, а затем, поняв, что слишком тяжелая и страшная смерть, пытается зарезаться бритвой. К нему отправляют немедленно врача, император отправляет врача, Александр I. Но помочь уже фактически невозможно. Мне бы хотелось, чтобы вы задумались вот о чем. Перед нами жизнь человека, написавшего как бы героическую книжку. Жизнь человека, который в юности отказался от Бога, потом призывал к расчленению собственной страны. Ну, к революции, потом к расчленению собственной страны. То есть, и который прекрасно понимал, что это будет стоить гибели миллионам людей. Об этом прописано в путешествии с Петербурга в Москву. Миллионы людей погибнут.
А потом испугался большой работы и убил себя.
И, наконец, совершил самоубийство. Вот, как бы, вот она жизнь. По ее главным, таким самым важным, высоким реперным точкам. Стоит подражать такой жизни?
Вот на этом
стоит
вопросе,
в герои записывать?
Вот на этом вопросе я хотел бы резюмировать нашу сегодняшнюю беседу. На мой взгляд, исключительно познавательную. Просто хотелось бы поставить за этим вопросом еще один. Русской государственности есть истинные герои, которые ее строят, созидают. Побеждают на поле брани, строят новые города. Пишут законы, а не собственные мечтания. Проводят реформы, делают ту высокую культуру, которой мы до сих пор имеем право по справедливости гордиться. Вот это герои истинные. Можно выбрать в качестве подражания их, а можно выбрать вот это. Ну вот, выбирайте. А я еще раз покажу замечательную книгу Ольги Игоревны Елисеевой и поблагодарю ее. Итак, у нас сегодня в студии была Ольга Игоревна Елисеева, кандидат исторических наук, отличный писатель, талантливый историк. Благодарю вас, Ольга Игоревна.
Спасибо и вам.
Благодарю вас за ваше внимание. До свидания.
«Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святой мученицы Серафимы. Память ее Святая Православная Церковь празднует 29 июля, 11 августа по новому стилю.
В одни страшных гонений, воздвигнутых нечестивыми римскими царями, много верующих пострадали за Христа в различных мучениях. В это время в селении Виндене, в доме одной женщины Савины, которая происходила из знатного рода, проживала девица Серафима, антиохийская гражданка. Своими поучениями она привела и Савину к вере Христовой. Игемон Берилл послал своих слуг в дом Савины с приказанием взять святую девицу Серафиму и представить к нему на суд. Игемон обратился к Серафиме с такими словами: «Принеси жертву бессмертным богам, коим поклоняются и цари наши». Серафима отвечала: Я благоговею и служу всемогущему Богу, сотворившему небо и землю и все, что на них находится. Те же, кому ты повелеваешь поклониться, не боги, а бесы. Почитать их мне не подобает, ибо я христианка». И демон сказал ей: «Тогда подойди и принеси Христу твоему ту самую жертву, которую уготована нашим богам». Серафима отвечала: «Я каждый день приношу ему жертву, поклоняюсь ему и молюсь ему и днем, и ночью». Тогда и демон спросил: «Где храм Христа твоего? Какую жертву ты ему приносишь?» Серафима отвечала: «Жертва, угодная Христу, состоит в том, чтобы я непорочно сохранила в чистоте свое девство и с его всесильной помощью привела и других к этому подвигу». И демон сказал: «Уж не ты ли сама, как говоришь, церковь для Бога твоего?» Серафима отвечала: «Так как я соблюдаю себя непорочной, всесильной помощью Бога моего, то я поистине его церковь. В нашем священном писании сказано: «Вы есть церкви Бога живо, и Дух Божий живет в вас». И демон спросил: «Но если растлят твое девство, останешься ли ты тогда церковью для Бога твоего?» Серафима на это ответила словами священного писания: «Аще кто храм Божий растлит, растлит сего Бог». Но и демон не понял этих слов и приказал отдать Серафиму в руки двух бесстыдных юношей, родом из Египта, чтобы они всю ночь пробыли с ней. Эти нечестивые юноши взяли ее и отвели в темную храмину. Святая Дева молилась: «Господи Иисусе Христе, истинный хранитель и блюститель девства моего, призываю Тебя на помощь. Избавь меня от нечестивой похоти юношей сих. Молю Тебя, пусть потемнеют очи их, и не прикоснутся они к рабе Твоей, на Тебя уповающей. Да не осквернят они моего тела Твоею святыней запечатленного». И вот в первом часу ночи, когда нечестивые юноши хотели совершить свое постыдное дело, вдруг поднялся великий шум и началось страшное землетрясение, которое слышали и все окрестные жители. Юноши, как бездыханные, пали на землю. Видя такую скорую помощь Божию, непорочная девица, воздевшая руки к небу, со слезами благодарила Господа и всю ночь провела в молитве. Ранним утром явились посланные от Игемона спросить юношей, исполнили ли они свое хотение. Войдя в храмину, они увидели, что святая дева молится, а юноши лежат как мертвые, не имея силы ни встать, ни сказать что-либо. И только открытые очи свидетельствовали, что они еще живы. Собралось множество народа посмотреть на это чудо. Услыхав о происшедшем, Игемон снова повелел представить к нему на суд рабу Божию Серафиму и сказал ей: «Удовлетворено ли, Серафима, твое плотское желание, или ты все еще распаляешься похотью?» Святая Серафима отвечала: «Ты, как я вижу, имеешь развращенное сердце, и дьявол в нем обитает, потому ты так и кощунствуешь. Но я не познал этих юношей, о которых ты говоришь, и даже не чувствовала, были ли они со мною». И демон сказал: «Так ты утверждаешь, что они не провели с тобою всю ночь?» Серафима отвечала: «Со мной был тот, кому я служу как раба, и кто стяжал меня своею кровью. Хранитель и блюститель мой, Господь Иисус Христос». И демон сказал: «Для чего так много непотребного говоришь ты? Скажи лучше, каким волхвованием ты привела тех юношей в расслабление?» Святая Серафима отвечала: «Нам, христианам, не подобает учиться волшебству, а кого убиваете вы своим злодейским волшебством, тех оживляет наш Господь и всех владыка Иисус Христос, когда призывают его на помощь». И демон сказал: «Если твой Христос может преодолеть всю волшебную хитрость, то призови его, чтобы он возвратил этим юношам былую их телесную силу. Тогда мы можем узнать от них самих, что они делали у тебя всю ночь. Сам я почти уверен, что ты каким-нибудь злым волхвованием лишила их рассудка, чтобы они не могли возвестить о твоей нечистоте». Серафима отвечала: Бог, коему я служу, всемогущ, и нет для него ничего невозможного». И демон сказал: «Так сделай же, чтобы юноши пришли в себя, чтобы возвратилось их здоровье, и они могли говорить». Тогда святая Серафима, воздев руки к небу, стала молиться с умилением: «Всесильный Господи Боже, Ты сотворил небо, землю и море, и все, что на них. Ты через своих учеников и апостолов воскрешал мертвых, исцелял прокаженных, подавал немым речь и глухим слух. Услыши ныне меня, рабу Твою, на Тебя уповающую, не презри моления моего, и не отвратися от меня из-за неверия несчастного правителя сего, но даруй исцеление юношам сим, пред лицом всех ожидающих сего чуда. Пусть посрамится безумец, который неистовством, возбужденный, воздвиг гонений на верующих в Тебя. Поспеши, Господи, явить силу Твою, да познают, что Ты един Бог, творящий чудеса, и нет иного, кроме Тебя». Помолившись так, святая Серафима подошла к юношам и, прикоснувшись к ним, возгласила: «Именем Господа нашего Иисуса Христа повелеваю, встаньте на ноги!» Юноши тотчас же встали. И демон обратился к юношам и спросил: «Как могла эта женщина лишить вас и ума, и телесной силы?» Юноши отвечали: «Господин и демон, когда мы по твоему повелению вошли к ней, то вдруг явился какой-то юноша, прекрасный и весь блистающий, как солнце. Он стал посередине между нами и девицей. От необычайного его сияния напал на нас страх, трепет и тьма, и полное расслабление. С того часа и до сего времени мы пребывали в таком состоянии. Рассуди теперь сам, волшебница ли она, или воистину велик ее Бог». И демон обратился к Серафиме и сказал: «Объясни мне, Серафима, какую хитростью ты это сделала, и я тотчас тебя отпущу». Серафима отвечала: «Я возненавидела учение злое, да и все христиане могут отогнать всякое волшебство и чародейство, и никакого от них вреда не испытают, если только призовут имя Господа своего». И демон сказал ей: «Вижу я, как много можешь ты сделать своим волхвованием. Однако вот что скажу тебе: если ты не принесешь жертвы моим богам, то прикажу отсечь твою голову». Серафима ответила: «Делай, что тебе угодно, но я бесам твоим жертвы не принесу, и не исполню волю сатаны, отца твоего, ибо я христианка». Тогда и демон пришел в великую ярость и издал такой приказ: «Серафиму, не только презирающую царские заповеди, но и повинную в великих злодеяниях, повелеваем убить мечом». И святая дева Серафима была обезглавлена. Благородная Савина, с великим благоговением взявшая ее святое тело, совершила погребение его с почестями, подобающими такой деве и мученице Христовой. И как великое сокровище и драгоценнейшую жемчужину положила в своем новом гробе, воссылая хвалу Христу, истинному Богу, Соотцем и Святым Духом, славимому вовеки. Аминь.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг. Другие услуги» подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!